Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о том, что происходило в Германии после нашей победы. Поговорим и о том, как страна и народ проходили денацификацию. Дальнейшую судьбу Германии после разгрома Гитлера определяли союзники на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. В коммюнике было сказано, что Германию ждет раздел на оккупационные зоны, разоружение вооруженных сил и ликвидация генштаба. Далее – взятие под контроль всей промышленности, предание суду военных преступников, уничтожение нацистской партии и ее законов, а также устранение любого нацистского и милитаристского влияния во всех сферах жизни германского общества. По сути, союзники планировали провести люстрацию и удалить от власти в Германии людей, служивших нацистам. Третий рейх уже трещал по швам. Гитлеровцы несли ужасающие потери, точное количество которых неизвестно до сих пор. 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. В течение следующих 17 дней Советский Союз нанесет окончательное поражение Германии. Основной ударной силой был 1-й и 2-й Белорусский фронт, а также 1-й Украинский фронт. На воде сухопутную армию поддержали Днепровская флотилия и Краснознаменный Балтийский флот. Кстати, обрати внимание, тебе постоянно рассказывают о поражениях Красной Армии в начале Великой Отечественной. И никогда не рассказывают о том, с какой мощью, силой и яростью Красная Армия раздавила нацистскую гадину в ее логове. Раздавила так, что точные потери нацистов не могут подсчитать до сих пор. Но мы сейчас не об этом. Вечером 24 апреля 2-я гвардейская танковая армия ворвалась в Берлин. Начался штурм нацистского логова. Во второй половине дня 30 апреля по мере приближения Красной Армии к бункеру фюрера и рейхсканцелярии Адольф Гитлер застрелился. На следующий день застрелился Йозеф Геббельс. Власть в Рейхе перешла к гросс-адмиралу Дёницу, которому предстояло признать поражение. Дёниц попытался пойти на сделку с Британией и США, чтобы вывести войска с Восточного фронта и уберечь их от разгрома Красной Армии. Союзники отказались и заявили, что примут только безоговорочную капитуляцию Германии на всех фронтах. 7 мая представители Дёница в Реймсе подписали акт о капитуляции Германии. Но это никак не устроило товарища Сталина. В самом деле, почему Рейх капитулирует в ставке Эйзенхауэра, а не в Берлине, откуда нацизм и пришел? Поздно вечером 8 мая в Карлсхорсте под Берлином был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Приняли капитуляцию советский маршал Жуков и британский маршал Королевских воздушных сил Теддер. Однако это еще не было концом войны. В течение еще нескольких дней отдельные подразделения вермахта продолжали огрызаться. 11 мая завершилась Пражская операция. А впереди были еще годы борьбы с нацистскими прихвостнями, которых теперь называют коллаборационистами, о чем уже рассказывал в вечернем излучателе. Можешь поискать самостоятельно. На первых порах организацией мирной жизни в Берлине занимался только Советский Союз. Ни о каких союзниках тогда и речи не шло. Советские военные кормили жители разгромленного Берлина, раздавали, как это теперь говорят, гуманитарную помощь. С 15 мая в Берлине начали выдавать продукты по карточкам. По этим карточкам жители Берлина получали хлеб, крупы, мясо, сахар, чай и кофе. Комендантом города был назначен генерал-полковник Берзарин. 17 мая для административных дел назначили обербургомистром немецкого инженера Артура Вернера. А тем временем полным ходом шла подготовка к Международному военному трибуналу. Все стороны были согласны, что такой суд решительно необходим. Однако не было полного понимания, как такой процесс организовать и кого именно надо судить. У трибунала был миссионерский посыл. Надо было подчеркнуть превосходство права над преступлениями нацизма. В конце мая были задержаны члены нового кабинета Рейха, назначенные Гитлером в его политическом завещании 30 апреля. Все это время правительство во главе с Карлом Дёницем находилось во Фленсбурге. Ну, это небольшой городок на самом севере Германии, на границе с Данией. Фактически юрисдикция этого правительства городом Фленсбургом и ограничивалась. В течение 12 дней после подписания акта о капитуляции их статус не был определен. Дёниц надеялся, что фленсбургское правительство станет временной администрацией послевоенной Германии. Но тут в дело вмешался суровый Советский Союз. 20 мая советская комендатура заявила, что у банды Дёница никаких прав на какое-либо призвание нет. Три дня спустя, 23 мая, во Фленсбург отправились британские офицеры, которые по прибытии зачитали тамошним министрам приказ Эйзенхауэра о роспуске правительства и аресте всех его членов. Следующие две недели в Германии юридически не было никакой власти. Ситуация изменилась 5 июня, когда в Берлине подписали декларацию о поражении Германии. В соответствии с этой декларацией власть в Германии переходила к администрациям союзников, как это и было ранее обговорено в Ялте. Тогда же появился союзнический контрольный совет, осуществлявший верховную власть в Германии. Первым его законом стала отмена национал-социалистических законов и роспуск всех нацистских организаций. Однако слаженной работы в Совете не получилось. Буквально через несколько месяцев между союзниками начались разногласия, приведшие в 1949 году к разделу Германии на ФРГ и ГДР. Роспуски, запреты – это все, безусловно, хорошо и правильно. Но ты наверняка спросишь, а куда подевались чиновники, работавшие в структурах Рейха? Нетрудно догадаться, что они массово перебрались в западную часть Германии и только на некоторое время были показательно отстранены от работы. Уже в 1949 году в ФРГ был принят ряд законов, которые позволили нацистам вернуться на государственную службу. Например, за нацистами признали право на рабочее место в органах власти. А так как процесс трудоустройства занимал время, вот за этот вынужденный простой им еще и компенсацию платили. И ты снова спросишь, а почему вот так легко и без затей в аппарат госуправления вернули гитлеровских чиновников? А ответ простой – кадровый голод. Как ни крути, а практически все немецкие управленцы на рубеже 40-х-50-х состояли на службе в Третьем Рейхе. Лиц с чистой биографией практически не было, а поражены в правах за пособничество нацизму оказались по меньшей мере 10 миллионов человек. По такому же принципу создавались и новые немецкие партии. Например, Свободная демократическая партия Германии, созданная в 1948 году, состояла из весьма влиятельных нацистских деятелей. В начале 50-х, кстати, они попытаются превратить Свободную демократическую партию в новую версию НСДАП захватив власть внутри партии. Ну, заговор, правда, разоблачили, и ренацификация, к счастью, не удалась. В разные годы высокие государственные посты занимали самые разнообразные граждане из числа отъявленных нацистов. В 1966 году министром экономики ФРГ стал Карл Шиммер. Еще в 1933 году Карл вступил в штурмовые отряды НСДАП. Именно эти отряды были ударной силой во время «Хрустальной ночи», когда убили почти 100 евреев, а десятки тысяч евреев арестовали и отправили в концлагеря. В том же 1966 канцлером ФРГ стал Курт Кизингер. В 30-е годы Курт трудился в министерстве доктора Геббельса и строчил заметки о превосходстве арийской расы. За это, кстати, его удостоил похвалы главный нацистский пропагандист. В 68-м году Кизингер оказался в центре скандала. Левая активистка Беата Кларсфельд во время съезда ХДС в Западном Берлине публично влепила ему пощечину и назвала нацистом. Кизингер почти в слезах молча покинул сцену. На следующих выборах его партия проиграла, но он оставался председателем ХДС до 1971 года. Потом до 1980 был депутатом Бундестага, ну а умер в 1988 в забвении. В 1953 году статс-секретарем канцелярии федерального канцлера ФРГ стал Ганс Глобке. В Третьем Рейхе он был юрисконсультом, помогал создавать подрасовые чистки правовую базу. Это именно он предложил ввести отличительные знаки для еврейского населения Германии. Это он предлагал запретить браки между евреями и немцами. На Нюрнбергском процессе он был свидетелем, так как никогда в нацистской партии не состоял. Это позволило ему избежать любых ограничений по денацификации. Однако судом ГДР он был заочно приговорен к пожизненному заключению, как нацистский преступник. Отдельная тема – судьба нацистских ученых. Ученые представляли для союзников особый интерес. Называлось это мероприятие операцией «Скрепка». Об этом тоже подробно рассказывал в прошлых выпусках «Вечернего излучателя». В мае 1945-го в плен американцам сдался Вернер фон Браун, руководитель программы по созданию ракет «Фау-2». В конце июня того же года Госдепартамент США дал отмашку на переселение фон Брауна и его подчиненных в Америку. До октября это было тайной и открыто нигде не освещалось. Из биографий ученых, работавших на нацистов, американская разведка вычистила абсолютно все, что связывало их с Третьим Рейхом и НСДАП. По прибытии в США немцев достаточно долго перевозили с одной военной базы на другую, пока не определили на крупный полигон недалеко от техасского города Эль-Пасо. Немецких ученых сразу загрузили работой. Они проектировали ракеты «Редстоун». Ну, по сути, это была все та же «Фау-2», но уже с отделяющейся ядерной боеголовкой. Ракета наводилась на цель точнее, чем советские аналоги Р-2 и Р-5, однако значительно уступала обеим по дальнобойности. Однако венцом карьеры фон Брауна был не Фау-2 и не Редстоун. Ему предстояло создать тяжелую ракету-носитель. 10 лет напряженного труда завершились созданием ракеты «Сатурн». Именно она стала носителем корабля «Аполлон-11», на котором американцы смогли высадиться на Луну. До сих пор эта ракета высотой более 110 метров и массой в 3000 тонн остается самой большой, самой тяжелой и самой мощной ракетой в истории человечества. И создал ее ученый из Третьего Рейха, вывезенный с территории Германии американскими спецслужбами. Это, конечно, очень яркий, но всего лишь один пример. Американцы вывозили из Германии фармацевтов, авиаконструкторов, специалистов по электронике и всех остальных, до кого только смогли дотянуться. Ну, кто-то ведь должен был продолжать полезнейшее дело Третьего Рейха, которое не смогли довести до конца немецкие нацисты. Ну и ты снова спросишь, а как проходили денацификацию рядовые немецкие граждане? Все-таки им почти полтора десятилетия вдалбливали в бошки мысль об арийской исключительности и еврейских заговорах. Как эту дурь выбивали и удалось ли ее выбить? Ну, а я тебе отвечу. А никак. Несмотря на все попытки рассказать немцам о преступлениях нацистов, общественное мнение в Германии 40-х-50-х годов было такое, весьма своеобразное. Никакого обнуления и мгновенного открытия глаз на зверство нацистов не произошло. Немецкий историк Гюнтер Дальхоф, изучающий историю ФРГ в годы Конрада Аденауэра, приводит цифры соцопросов тех лет. Более 50% немцев не считали идею национал-социализма чем-то плохим. Даже наоборот. Саму идею они считали очень даже хорошей, ну, только плохо реализованной. В начале 50-х примерно 10% немцев в ответ на вопрос, кого они считают величайшим немецким политиком, без раздумий называли Адольфа Гитлера. Рассказы о преступлениях нацистов немцы поначалу считали откровенным преувеличением. Рассказы о концлагерях вообще выдумкой пропаганды. К середине 50-х эта тенденция начала меняться. Все больше людей считали нацистов преступниками. Ну, была ровно одна проблема. Вину за эти преступления никто на себя брать не хотел. Получилось такое преступление без преступников, потому что немецкое население было бессильно перед репрессивной машиной, а вермахт просто исполнял приказы. Сегодня ничего не напоминает? Настоящая денацификация немецкого общества прошла не благодаря одним только информационным кампаниям. Немцы действительно начали разбираться в своем недалеком прошлом только в 60-е. Ну, и ты ни в жизнь не угадаешь, почему. А я тебе поясню. Именно тогда по всей Европе активно поднимались левые движения. Левые с откровенным омерзением смотрели на все эти новые заигрывания с нацизмом. Подрастало и новое поколение немцев, не зараженных пропагандой Третьего Рейха. Изменялась и повседневная жизнь. Что ФРГ, что ГДР успешно развивались. И причин даже для гипотетической реставрации Рейха даже в мыслях ни у кого не возникало. Вот тогда и начала созревать ненависть к нацистскому прошлому, а вместе с ней пришло покаяние. Я это все к чему? Вот сейчас мы опять говорим о денацификации. Ну, к сожалению, не все выучили уроки прошлого века, и теперь мы это каждый день видим в новостях. Как оно пойдет на этот раз, что планируют делать и как это будут делать, никому почему-то не объясняют. Но даже если все будет правильно и разумно, мгновенного результата ждать не следует. Денацификация – процесс очень длительный, и подходить к нему надо с умом. Опыт Германии, ну, конечно, надо использовать. Только на этот раз дело надо довести до конца, чтобы ни одна нацистская сволочь уже не посмела поднять голову. Ну, а ты сиди и смотри, и думай, ну, и комментарии оставляй.
У меня Меня зовут Елена, я живу в Красноярске. Уже трижды я была в зоне СВО.
Около 2 недель мы закупали по заявке батальона Народной милиции ДНР необходимые позиции. Товары двойного назначения, рации, ноутбуки, спецтелефоны. И я и добровольцы благодарны всем, кто помог собрать этот гуманитарный груз, который сегодня в буквальном смысле помогает спасать нашим ребятам жизни. Ростов встретил пронизывающим ветром. На вокзале нас ждал ростовчанин Андрей Васильевич. Он с 2014 года встречает и провожает гуманитарку, а затем распределяет и доставляет ее адресатам. До таможенного и одновременно пограничного пункта добрались без приключений. На той стороне нас уже ждали. Наш первый визит в один из донецких госпиталей. Он находится в самом обстреливаемом районе Петровском. Мы едем к добровольцу, которому после ранения необходима сложная операция на позвоночнике и длительная реабилитация, иначе подвижность ног не восстановить. Прораб сообщил, что пришел гуманитарный груз из Красноярска. Приезжаем, когда бойцы заканчивают разгружать вторую машину, собранную жителями Красноярского края. Здесь и Боготол, и Ачинск, и Уяр, и Красноярск, и другие города и районы края. В Донецк этот груз формировали волонтеры гуманитарного центра регионального отделения партии «Единая Россия», представители Народного фронта края и общественной организации «Сибири сынам России».
Спасибо ребятам за гуманитарную помощь. Мы в ней очень нуждаемся, честно сказать. Особенно ребята на передовой. Чтобы обогреться, что-то покушать, одеться, обуться. Спасибо вам большое.
Из Донецка уезжаем полные планов. Договорились о сотрудничестве с батальонами Донецка, о продолжении сбора необходимых грузов для добровольцев.
Это Павел. Мы в Самаре. 3:00 утра. Вот, во-первых, все такое время. Пошел на встречу, привез тепловизор.
Тепловизор. Это бойцам активные наушники. Сразу передаю фишку ребятам, очень многим уже спасло жизнь. Когда активный режим включен в наушниках, подлет квадрокоптера слышно 80-120 метров. То есть очень много благодарности от ребят, потому что слышь, подлетает, да, сразу сваливает в сторону, ну, соответственно, живые остаются. Это прибор ночного видения с нашего производства. Также бойцам передаем подарок.
Это вы сами делаете?
Это мы. Да. Там инструкцию, все как работать, все подскажу.
Ну, в общем, вот эта замечательная машина доехала до Донецка.
Идеально.
Скакал.
Ласточка.
Эта гуманитарная миссия, она продолжается. Я уверена, что обо всех случаях гуманитарной помощи нужно рассказывать, потому что это важно. Люди смотрят на тебя и тоже начинают задумываться о том, что бы они могли сделать. Кто-то может элементарно прийти и поучаствовать в качестве какой-то физической силы. Кто-то умеет шить, кто-то умеет вязать, кто-то может просто деньгами вложиться. Поэтому все это очень ценно. И, знаете, я могу вам сказать, что вот особенную ценность имеют письма. А очень многие наши ребята, военнослужащие, эти письма носят с собой как талисманы. Поэтому не сидите в стороне. Сейчас такое время, что отсидеться точно не получится. Любая помощь важна.
А на сегодня все.